Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите и слушаете радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня депутат фракции «Справедливая Россия за правду», экономист и один из главных лиц информационного агентства «Аврора» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый день! А депутат Госдумы? Может, депутаты есть разные?
Да, конечно. Да. Сегодня такой... Вот когда мы записываем этот эфир, в Москве был ураган, шторм, смерчи.
Ну, вот как на заставке увидели, наверное.
Да, вот примерно все так, так и было. Но, тем не менее, мы с вами в студии, мы плывем по информационной волне достаточно стабильно. И Михаил Делягин ответит на вопросы наших подписчиков. Первый вопрос касается захвата заложников в ростовском СИЗО террористами и экстремистами, который произошел 16 июня. Все, в общем, об этом знают. Террористы ликвидированы. Но вот вопрос такой. ФСИН теперь рассадник экстремизма?
Нет. ФСИН это, как я понял, это организация, которая предоставляет гражданам услуги и обеспечивает им наибольший комфорт. Ну, по крайней мере, террористам и экстремистам. Потому что уже просочилось, значит, в телеграм-каналах уже выложены прейскурант из этого СИЗО, когда там водочка, телефончик кнопочный, телефончик, смартфон, височка и пожалуйста. И все это, в общем, стоит таких, ну да, конечно, немножко завышенные цены относительно, скажем, Озона или там какого-нибудь алкомаркета. Но ведь с другой стороны... как бы религиозным фундаменталистам водку пить нехорошо, и виски тоже. Так что, наверное, с учетом вот этого вот налога за, так сказать, религиозность, вполне, вполне понятно. Так что это организация, которая стремится обеспечить максимальный комфорт, если я, конечно, правильно понимаю, ну и, наверное, только людям соответствующих и соответствующих структур. Да? Но если человек не игиловец, то, наверное, ему там будет очень плохо.
Но, судя по... Запрещенная в России организация.
Запрещенная, террористическая, экстремистская. А судя по тому, как эти там бандиты выглядели, у них все замечательно, все прекрасно. Может, им туда еще и гури возили.
Это будет прямо рай, не в шалаше, а за колючим.
Ну, уж помню, как цапки сидели с крабами, с укорочкой.
Ну, вот сразу, когда этот инцидент случился, было сообщено, что 30% нехватки сотрудников в этом СИЗО. И по другим СИЗО тоже
аналогичная информация. Я думаю, что скоро начнут трудолюбивых соотечественников принимать на работу. Новых. Ну, если им вертолетным образом раздают паспорта, вернее, извините, вертолетно-кишлачным способом идет раздача паспортов, как, и причем, когда там ловят какого-нибудь человечка, который там взятки брал, незаконно легализовал, тех, кого он незаконно легализовал, их оставляют гражданами, ничего страшного. Нужны такие граждане. Это людей, носители русской культуры, так сказать, не пускают. А если человек по-русски не понимает, то это вот то, что нужно. У нас уже, значит, в Челябинске там чуть-чуть не стали полицейскими тоже трудолюбивые соотечественники, которые по-русски не бум-бум вообще не понимали, и сели за тяжкие преступления. Если бы, так сказать, пробавлялись в средней тяжести, то, наверное, все было бы хорошо, можно предположить. Ну, скоро у нас ФСИН будут работать, как и в других, так сказать, так называемых правоохранительных органах, люди правильных национальностей, с правильным видом. Если вы пойдете по улице без хиджаба, то у вас могут быть проблемы.
В принципе, по ту сторону решетки, по эту примерно могут быть одинаковые люди.
Я думаю, что как бы, когда произойдет такое вот это самое, мы же ботулизмом не отделаемся. И очень быстро у нас по ту сторону решетки будут как бы люди другой культуры, традиционной русской.
Угу. Даже так? Это ну, уже, а как? Это уже а такой как? Экстремальный сценарий.
Ну, мы же к этому идем потихонечку.
Но тем не менее ведь...
Мы же к этому идем, правильно?
А вот к этому ли мы идем? Об этом ли говорится в нашей миграционной политике или в указе о традиционной ценности?
Что у нас там пишут в указах о миграционной политике, это одно... Но реализуется же не то, что написано в указах, а то, что мы видим на улицах. Да? В Таджикистане, в Узбекистане, в такой великой мусульманской стране, как Франция. А если женщина в хиджабе выйдет на улицу, ну, для начала административку. Для начала. И то в Узбекистане очень сильно все помешало со времен, так сказать, Ислама Каримова. Потому что, ну, тут недавно прошло сообщение, что там, значит, девушка вышла, так сказать, закрыта полностью, не знаю, паранджа, никап. А, значит, административку впаяли, подробное разъяснение, но с ее мужем, наверное, женщина уже, и с имамом ее мечети профилактических бесед службы безопасности не провели. Комментаторы из Узбекистана очень сильно этому удивились. Вот видите, когда у нас демократия, у нас практически уже Европа и так далее. Вот. Ну, а у нас, знаете, ну, можно посмотреть длинный список преступлений, одичалых, с них пылинки сдувают вместо того, чтобы расстреливать на месте.
Вообще можно предположить, что прямо вот таких физических убежденных сторонников ношения всевозможных экзотических предметов одежды не так-то много. И, возможно, это работает в медийном поле, в законодательном какое-то лобби, которое буквально защищает элементы, ну, такие террористические аксессуары.
А, вы знаете, в государстве работает лобби, которое защищает террористический аксессуар. Если бы в государстве его не было бы в бассейнах, его не было бы на улицах, его не было бы в метро, простите.
И что же с этим делать? Вы как депутат, как думаете?
Ну, знаете, я не знаю, честно говоря. Если бы я знал, я бы делал. Потому что любые законы, которые направлены на защиту, так сказать, нашего быта и нашей нормальности, они отвергаются, ну, не любые, конечно, но вот они отвергаются Единой России. Они даже не могут выговорить слово мультикультурализм. Но вот это вот течение, которое уничтожило Европу, Единая Россия сейчас насаждает здесь.
Вот их идеология настоящая, да, мультикультурализм.
Ну, я бы, не знаю, может быть, это мракобесие под личиной мультикультурализма. Знаете, в сортах определенных, так сказать, субстанций очень сложно.
Наверное, это синонимы во многом, в большей степени. Мультикультурализм, мракобесие.
Знаете, они смыкаются. Во враждебности к современности они смыкаются.
Следующий вопрос касается любимого всеми нами в кавычках Центробанка. Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике, сообщили в Центробанке. Наши зрители интересуются, куда уж выше и что за альтернативный сценарий.
Нет, ну слушайте, у нас были времена, когда у нас, по-моему, 220 была процентная ставка Банка России. Что есть куда расти, госпожа Набиуллина еще не переплюнула 90-е годы. А принцип очень простой. Набиуллина это говорит языком, так сказать, канцелярским и, так сказать, сложно понимаем, а Греф перевел на русский язык, на питерском экономическом форуме. Греф очень четко сказал: ребята, повышение процентной ставки тормозит экономику. Но экономический рост, который превышает статистическую погрешность, который виден без микроскопа, это перегрев экономики, это недопустимо. Поэтому если экономика развивается, еще ее нужно давить и разрушать. Высокая процентная ставка, все. Все очень понятно. Задача либералов – уничтожить Россию, насколько можно судить из их действий. Да? Слова они произносят разные, но некоторые слова, их действия обосновывают весьма убедительно. И они ее уничтожают, мы видим. Экономический рост 3,6% было в прошлом году. Это недопустимо, это перегрев экономики. Нельзя допустить, чтобы был такой рост. Все. Ах, наше оборудование загружено на 84%, говорят люди, которые это самое оборудование посчитать не могут. Но, да, действительно, в оборонном комплексе заводы работают в 3 смены, некоторые в 4. Хорошо, друзья, хорошо. Но если оборудование загружено слишком сильно, так сказать, разверните новые заводы, завезите из Китая новое оборудование, раз уж вы сами уничтожаете его производителей. Нет, нет, это недопустимо. Нельзя, чтобы у нас все работало. При этом есть существенная проблема. Поскольку понятно, что военно-промышленный комплекс у нас будет работать все равно высокими темпами, наращивать производство, но это необходимо. Значит, когда Греф, Набиуллина и компании фиксируют, что у нас не должен быть значимый экономический рост, и тем самым фиксируют, что гражданские отрасли должны разрушаться. Ну, если у нас в целом экономический рост должен быть условно не более 3%, А ВПК дает, будет давать 20%. Это что значит? Это значит, что гражданские отрасли должны не просто стагнировать, не просто стоять на месте и не имеют права на развитие. Они должны сокращать производство, они должны ликвидироваться. Это позиция наших либералов. Причем все это уже заложено в официальные документы. Ну, скажем, вчера принимали мы поправки в бюджет на текущий 2024 год. Ничего криминального нету, поскольку прогнозировать Минэкономразвития не в состоянии, то бюджет, который основан на их прогнозах, он всегда не вполне адекватен, и его в середине года приходится пересматривать. И, значит, основа – это прогноз, опять, уточненный. И вот, значит, в этом году у нас должен быть экономический рост по прогнозу 2,8%. Ну, чтобы не допустить перегрева экономики. А существенно, что в первом квартале у нас экономический рост был 5,6%. Понимаете, если в первом квартале 5,6%, а в целом за год 2,8%, значит, в четвертом квартале должен быть нулевой рост. Это целевая установка, из которой исходит, так сказать, социально-экономический блок, который нами руководит. Пожалуйста. Как это говорил один римлянин, Карфаген должен быть разрушен. Ну, для либералов, которые управляют Россией, Россия должна быть разрушена, по-другому это сложно перевести.
Перегрев экономики для них, это если вдруг большинство россиян будут больше зарабатывать?
В 2014 году мы обнаружили, что для Запада угроза со стороны России неприемлемая. Это само существование России. А сейчас мы видим, что для российских либералов, ну, кто еще в прошлые годы это не увидел, для российских либералов перегрев экономики, судя по всему, это просто существование России. Вот Россия существует, значит, перегрев экономики, с этим надо что-то делать, надо быстро разбираться.
Ну, это ведь не какая-то откровенно враждебная страна, вражеский стан на то, с той стороны
фронта. Враждебная кому?
Это для России. Это же чиновники, это люди, которые
это представляют здесь финансовую власть. Это идеологизированные чиновники, это люди, которые представляют здесь денежную, экономическую и социальную власть. Наверное, единственный либерал у нас в экономическом блоке Белоусов, ну, чтобы, так сказать, господа либералы не чувствовали себя дискомфортно, его оттуда вывели. Все, пожалуйста.
Может быть, он у вообще нас... там единственный либерал, а они не либералы, а кто-то...
Нет, либерал – это слово, которое имеет значение, это человек, который служит финансовым спекулянтам против народа своей страны. Точку.
Это вот такое... Такая трактовка слова либерал.
Нет, это не трактовка, это словарь суть. Делягина. Это не словарь Делягина, это суть либерализма, начиная с 10-х годов 20 века, более 100 лет, когда сложилась Федеральная резервная система, и либерализм стал не по Вольтеру, ну а тогда по Керенскому, сейчас по Березовскому.
Либерализм по Березовскому.
Ну а по кому еще? Ну, слушайте, если вам не нравится Березовский, скажем, в силу национальности, ну, давайте либерализм по Чубайсу сделаем.
Там да, все в порядке. То и другое, как говорил Сталин, оба хуже. Переходим к следующему вопросу. Вчера была информация о том, что ЦИК собирается провести выборы в Москве в сентябре полностью в электронном формате, потом опровергли.
Это, понимаете, просто у нас чиновники уже разучились по-русски говорить. Причем я в свое время предложил, ну, ребят, ну, если люди не способны владеть русским языком, ну, пусть говорят по-таджикски, есть же Google-переводчик, мы переведем как-нибудь. Выяснилось, что таджикским языком они тоже владеют недостаточно, узбекским плохо. В общем, они ни на каком языке говорить не способны, чтобы было понятно. На самом деле это не отмена бумажного голосования, просто когда вы проголосуете в бумаге, все равно это будет учитываться электронно, по-старому говоря, КАИБом. Ну, в 2016 году я участвовал в выборах в Красноярском крае, там как раз были КАИБы, они висели 5,5 часов при подсчете голосов.
Там тоже был перегрев системы.
Я думаю, что флешку в них с правильным результатом голосования воткнули не той стороной, ну и пришлось ремонтировать. Но это моя гипотеза.
Как бы то ни было, можно прогнозировать еще более такую устойчивую программированность выборов.
Понимаете, когда я 10 лет назад говорил людям, что они проголосовали за Единую Россию, в это кто-то еще верил. Сейчас людей, которые верят в то, что они проголосовали за Единую Россию и избрали ее, ну, знаете, очень и очень мало, сформулируем это так.
Но, тем не менее, результаты можно ожидать еще более сильные.
Партия результаты мультикультурализма. Конечно, ведь... их избиратели не просто стремительно увеличиваются в численности, они же, у них растет политическая активность, у них свои адвокаты, свои журналисты, свои политики, насколько я могу судить. Так что, конечно, конечно. Тут в МГИМО сообщили, что, значит, для депутатов Госдумы будет введен специальный курс по ускоренному изучению языков. Угу. Я решил пошутить. Я говорю, ребят, ну, понятно, что английским, в общем, все более-менее владеют. Кто-то еще вторым европейским языком владеет. Там, немецкий, французский, испанский, китайский язык сложный, его ускоренно не учишь. Но есть таджикский, есть узбекский, есть киргизский, есть азербайджанский, есть армянский, в конце концов. И люди, ну, правда, армяне и азербайджанцы, как правило, по-русски говорят. Но как бы избиратели, депутаты Единой России должны понимать язык своих избирателей. Это же естественно. Знаете, как-то...
Придется много учиться.
Ничего, ничего, ничего.
Некоторое время назад одна такая лицензированная старая либералка, иностранный агент, высказала мечту, что она вот хотела бы, чтобы в Москве мэр бы был бы какой-нибудь таджик. Вот как, ну, как мэр Лондона, Пакистане сейчас, да? Наверное, к этому все идет.
Ну, я думаю, что Собянин передаст власть куда? Следующий мэр будет, наверное, такой же. Правильно, конечно. Но с другой стороны, возможно, понимаете, ведь Таджикистан — это древняя цивилизация. И возможно, что там кто-то что-то слышал про ливневую канализацию. И, может быть, при мэре таджики все-таки что-нибудь сделают толковое. Для, понимаете, ведь ливневая канализация, она не дождевая канализация. Она именно рассчитана на шквальный ливень, на серьезный ливень. А когда у нас, так сказать, дождик сыпется такой, что без зонтика идешь, а на улице, так сказать, идешь и думаешь, может быть, лучше вплавь, да, это нынешний мэр, у него все хорошо. Может быть, мэр из Средней Азии, там все-таки вода ценный ресурс, там ее улавливают сразу. Ну, как-нибудь улучшит состояние города.
А что мешает нынешним московским властям хотя бы прислушаться к голосу природы, которая каждый день так говорит, ну, сделайте вы ливнёвки.
Вы знаете, я думаю, они считают природу иноагентом. И боятся, что если не прислушаются к голосу природы, их посадят. Может быть, может быть, такова причина.
Какой-то интересный карго-культ языческий.
Ну, почему же сразу языческий?
Следующий вопрос.
Вы знаете, вот оскорбляете религиозные чувства москвобатцев?
Москвобатцы такой...
Наш мега-кишлак.
Многонациональный.
Правда, народ. Некоторые утверждают, что это не мега-кишлак, а мега-аул. И вот это вот... А правильно произносить не москвобат, а это вот все-таки слишком по-русски, а мосхобат. Ну, может быть, так будем произносить усилиями господина Собянина и компании.
Мы-то с вами москвичи же, да? И для нас это как бы даже не смешно, на самом деле.
Ну, а что здесь смешного? Что смешного? Я вот никап надену, на трибуну Госдумы выйду и посмотрим.
А тогда точно запретят ношение. Можете спровоцировать.
Нет, тогда точно меня запретят.
Нет, Михаил Делягин
нельзя запретить. Кто же запретит российской власти, реальной власти, да, власти организованных преступных группировок, носить ту одежду, которую ей хочется?
Иногда все-таки приходится, да, наступать на горло собственной песни, когда обстоятельства поджимают.
Для этого нужно быть в состоянии осознавать обстоятельства.
Полагаете, они не в состоянии?
Ну, я так смотрю кадры различных задержаний, не помню, ничего не в состоянии осознавать. Некоторые, по крайней мере, из хозяев России.
Ну что же, продолжим разбирать нашу странную реальность. Правительство России установило размер прожиточного минимума в 2025 году в целом по стране на уровне 17 733 рубля. Для трудоспособного населения 19 329, для пенсионеров 15, для детей 17 201 рубль. Вот такая точность. Ну и это риторический вопрос, но все же просьба ответить. На этот минимум кто-то из правительства пытался прожить хотя бы ради эксперимента?
Я могу сказать, что один кто-то из оппозиционных депутатов продержался месяц. Правда, давно, когда отрыв между прожиточным минимумом и реальностью был все-таки поменьше, чем сейчас. И я уже, по-моему, году в пятом году я продержался 28 дней. Я понял, что дальше будет уже все плохо. При том, что я не покупал лекарств, я не покупал одежды, я не платил коммуналку с этих денег, я не платил за транспорт, тем не менее. Ну, живя в центре Москвы, в общем, можно не всегда по минимуму пользоваться транспортом. Вот, поэтому, безусловно, это нельзя. И когда господам единороссам предлагают прожить на тот минимум, который они устанавливают, они делают вид, что они не слышат и не понимают вообще по-русски ни бум-бум. Так и хочется сразу переводчика вызвать с русского на таджикский, или там на киргизский, или на узбекский, или даже на казахский. Вот. А с другой стороны, там же еще в чем нюанс. Если человек получает зарплату на уровне прожиточного минимума, что по нашим законам допустимо, с него изымают 13% из этой зарплаты, и он на руки получает ниже прожиточного минимума. То есть он по закону лишен права на жизнь. И когда это сегодня на это обратили внимание господина Силуанова, то, как обычно, ничего, кроме бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, такого бессмысленного булькания, ну, я, по крайней мере, не услышал. Хотя господину Силуанову, я думаю, его ответ очень понравился, как и господам из «Единой России».
Но все-таки вот эти суммы, есть ли какая-либо, допустим, используемая в других странах альтернатива, чтобы хотя бы показать этим людям, что можно считать иначе, более приближенно к реальности.
А зачем? Зачем? Знаете, мне вот переживание российской интеллигенции по поводу ошибок власти, знаешь, что вот как бы вот два узника Освенцима обсуждают, что эсэсовцы как-то их сжигают крайне неэффективно. В то же количество времени можно было бы уничтожить значительно большее количество их. У меня такое впечатление производит уже очень давно. Что такое повышение пенсионного возраста? Да? Это заставлять людей работать в то время, когда они гарантированно физиологически работать не в состоянии. Что такое прожиточный минимум, на который нельзя прожить? Это отрицание права граждан на жизнь. Причем он еще не всем гарантируется, на самом деле, далеко не всем. Вот. И когда я сегодня упомянул пенсионный кризис, он вообще не понял, о чем я говорил. Подождите, он говорит, какой раз пенсионный кризис? У нас же все замечательно с пенсией. Ну да, а если до 90 лет повысить пенсионный возраст, вообще все будет сказочно.
Но ведь как бы власть, она должна сохранять хотя бы какую-то видимость приличия и работы на благо народа. Ну,
слушайте, это такие цифры. Вот вы клевещете. Что значит власть должна? Что она не сохраняет, что ли? Да включите официальное телевидение.
Не, нельзя.
Вам сразу захочется мгновенно переселиться, мгновенно бежать, сломя голову, в ту страну, которая существует в телевизоре.
Это, вот не включать телевизор — главное условие, иначе все. Человек пропал.
Все, вы уйдете в телевизор, будете там жить, потом, правда, с вами что-нибудь случится и умрете, но в телевизоре прекрасно.
Смотреть телевизор.
Так что с созданием иллюзий все хорошо.
Все
прекрасно. А сейчас Меладзе поедет по стране, как выдающийся патриотический певец,
учить нас жизни. Разве?
Нет, но он же выступил против СВО и вообще против России, как я понимаю. Но это же не мешает ему быть патриотом. Как там про Урганта сказали? Ну, он же просто испугался. Испуганный патриот. А если вы патриот России по-настоящему, то это, пожалуйста, к Стрелкову в СИЗО. И сидеть вы будете не как басмачи сидят, вы по-настоящему будете сидеть.
Другой вопрос касается тоже денег и касается высказывания президента Путина. Он назвал, что 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан, то есть 200 тысяч в месяц.
Это точная цитата, не искаженная?
Да, это точная.
А граждан какого государства?
РФ. Так вот, вопрос зрителя.
Знаете, я думаю, что у нас назрела реформа гражданства. Что если действительно цитата не искаженная, и основная часть граждан имеет доход 200 тысяч рублей, знаете, это как-то очень сильно не бьется с заявлением господина Силуанова, который сказал, что повышение ставки НДФЛ коснется не более 3% граждан России. А, простите, пожалуйста, то есть получается, что Силуанов говорит, что у нас доход в 200 тысяч и выше в месяц имеет 3% граждан России, а президент говорит, что их большинство. что они собираются сделать с остальными 94%, я стесняюсь спросить.
Так вот, спрашивают, кто поставляет президенту подобную информацию?
Как кто? Росстат? Его аппарат?
Ну, у него же есть...
Там 1003, наверное, работают.
Советники, спичрайтеры, пресс-секретарь.
Ну, вот они составляют. Ну, слушай, ну, пресс-секретаря президента, я думаю, все иногда периодически наблюдаем, даже кто телевизор не смотрит, потому что он такое задвигает, что даже телеграмму его цитируют с воплем восторга. Посмотрите, что наш-то опять сказал. Ну, это,
может, такой стиль, жанр, стендап, чтобы людям весело.
Вот это стендап, и президенту, я думаю, тоже весело.
Но или когда это президент говорит по телевизору, он говорит человеку, ты получаешь 200 тысяч в месяц, человек, что внутренне соглашается, думает, надо, может быть, меньше есть.
Ну, помните,
меньше...
у нас же была тема, когда сказали, что средний класс – это те, кто получает 17 тысяч рублей в месяц. Да? Ну, в полтора раза выше прожиточного минимума.
Но этот тезис был позитивный, поскольку позволил, в общем, большому количеству населения почувствовать себя, наконец-то, средним классом.
Ой, вы знаете, а если хорошо выпить, можно и Богом себя почувствовать. Это вопрос цены препарата, который вы принимаете, и его последствий.
Следующие вопросы касаются...
А вы точно не исказили
цитату президента? На самом деле, это наши зрители пишут. Нет, я,
подождите.
Я помню ее. Подождите. 200 тысяч было. Было в официальных коммюнике.
Ну, послушайте, официальные коммюнике пишут те же самые люди, которые пишут законы. Те же самые люди пишут официальные коммюнике. Они что, по-русски, русским языком, что ли, владеют? Да ладно. Наверняка он что-нибудь не то сказал, просто собранные им фиктивные менеджеры не способны выразить его мысль.
Да, в общем, либо обманули, либо опять неправильно
перевели. Ну как, Майский указывает в 2012 году, и значит 10 лет нам мыли уши, что все выполнено. 12 лет. Угу. 12 лет. Потом выходит указ, в котором прямо прописано, что нужно выполнить там часть майских указов 2012 года.
Невероятно, но факт. Следующий вопрос касается...
Давайте, они же читать не умеют даже то, что сами пишут.
Ну, а люди-то у нас в России там грамотные.
Там уже люди ЕГЭ сформированные, а у них функциональная безграмотность. Когда они правда не понимают смысла того, что они говорят, и того, что они слышат. Ну и президента они же трактуют точно так же. Президент, слава богу, еще в нормальной школе учился.
Следующий вопрос касается визита Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам. Увидим ли мы ренессанс российской внешней политики на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии по итогам этих визитов?
Что такое ренессанс внешней политики?
Возрождение, наверное.
Что такое возрождение внешней политики? Что товарищ Лавров начнет обеспечивать интересы Российской Федерации?
Возможно.
Давайте посмотрим, если... начнется хотя бы завоз, так сказать, рабочих из Северной Кореи в значительных масштабах, вопреки враждебным санкциям враждебного Запада, с какого-то, к которому мы в 2017 году с какого-то перепоя присоединились, уже в условиях санкционной войны против нас, уже в условиях антироссийского режима на Украине, мы, значит, присоединились к антисеверокорейским санкциям. Зашибись. И сейчас, значит, мы собираемся это дело выполнять и продолжаем выполнять. И уже были заявления, что мы будем эти санкции выполнять. Но с какого перепоя? То есть, если существует что-то враждебное России, то эти люди с воплем восторга это будут выполнять. Для них буква на бумаге, международное право, разорванное, уничтоженное в 99-м году, важнее интересов Российской Федерации. Ну, молодцы, красавцы. Кто вас там держит, там, таких классных? Вас же, наверное, всех Байден назначил, всех этих Лавровых, и Мантуровых, и прочих. Или Нетаньяху? Мне просто интересно.
Разве не президент России назначает?
Ну, как же он их мог назначить, таких хороших? Ну что ж, он же патриот, он же родину любит.
Ну, все-таки визиты в Корею, он вообще прошел очень помпезно, эпично, можно даже сказать.
Прекрасно.
А плюс китайская история, которая... Все связано и с...
Что за китайская история?
Ну, предыдущий визит в Китай был, первый после инаугурации.
Да, только как-то после этого расчеты не возобновились, И что-то ничего не стало слышно про инвестиционную программу огромную, которую гудели накануне. А так все эпично прошло, все замечательно.
То есть шоу продолжается, а как-то...
Не, ну я думаю, что будут какие-то результаты. Ну, будут, конечно, результаты. Ну, слушайте, что там. В Вьетнаме только что избрался патриотический, антилиберальный, антиамериканский президент. Вот. Вот хорошо.
Ну, смотрите. Несмотря на то, что, допустим, так называемая мирная конференция в Швейцарии окончилась, в общем-то, конфузом, у современного российского истеблишмента на международной арене союзников таких мало. Да?
Подожди, а почему она кончилась конфузом? Вот в телеграм-каналах сообщение, что пришло Украине новое оружие Запада, что у Украины огромное количество дронов, в том числе и FPV-дронов, которые как летающие снаряды. У них огромная масса всего этого. Вот было сообщение канала Win-Win, правда, не бесспорный канал, не официальный, что там даже какое-то контрнаступление маленькое планируется в интересах, так сказать, господина Сырского и так далее, но тем не менее. Ну, как же вы говорите, что конференция окончилась конфузом, когда мы это видим на линии фронта? А почему? А
это другой план реальности. Ну, как бы на вот такой, на пропагандистской волне не удалось показать единство мира против...
Нет, ну единство мира нельзя было показать, потому что большинство мира выступает против фашизма, согласитесь. То есть ничего с этим не сделаешь. А собрали людей, которых американцы считают клоунами. Значительная их часть сказала: ребят, подождите, вы нас перепутали. Мы к вам терпимо относимся, мы даже готовы в Швейцарии потусить немножко, но мы не клоуны.
Вот, отказываются работать клоунами.
Ну, отказываются работать.
Даже за швейцарский сыр.
Будут заставлять.
Но, тем не менее, дружба с Китаем, Северной Кореей и Вьетнамом нужна, наверное, Кремлю сейчас. Очень нужна.
Всем нужно дружить как можно с большим количеством людей. Знаете, как русская поговорка гласит в полном варианте? Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Уж деньги отнимут, друзья останутся.
Так вот, если дружить и не вести себя по-дружески, да, то есть не выполнять договоренности, то дружба-то приходит конец. И не 100 рублей, не 100 друзей.
Такое тоже бывает, но это же от нас зависит.
Правильно. Так вот, может быть, такая дружба с Китаем, Кореей, Вьетнамом и так далее, она является своего рода залогом изменений в нашей властной системе и в экономической системе.
Вы знаете, а мы с ними со всеми же дружим очень давно. Экономическая система как-то не меняется, и властная тоже. А никто из них не хочет вмешиваться в внутренние дела Российской Федерации, не хочет нарушать российский суверенитет. Так что в этом плане патриотам России рассчитывать, по-моему, не на что.
Ну, а что вот, по-вашему, нужно от России Китаю? Они же не просто так дружат.
Ресурсы.
Ресурсы.
Остатки технологий, не только советских, но и позднесоветских технологий. Безопасность, потому что мы для них предполье против западной агрессии. Ну и конфликт, который, пока он идет, американцы не нанесут удар по Китаю, потому что ресурса нет. Ну,
то есть они как минимум заинтересованы в сохранении России?
В ее нынешнем... На данном этапе да, но дальше посмотрим.
То есть деятельность высокопоставленных одичалых мракобесов на нашей территории им враждебно, по сути дела. Они должны как-то стараться, в общем, их дезавуировать.
Знаете, я не могу воспроизвести то, что уважаемые китайские, некоторые даже чиновники, не только аналитики, как они характеризовали некоторых наших руководителей. Круче только иранцев характеризовали. Правда, это было давно при Ахмадинеджаде, но тем не менее. Так что там люди вменяемые, они все понимают. Но если у соседа горит дом, и сосед не хочет его тушить, наверное, не стоит вмешиваться в внутренние дела соседа, пока огонь не начал на тебя перекидываться.
Вопрос в том, понимает ли наше самое главное руководство, что дом горит?
Ну, почему? Нам с каждого угла рассказывают, что у нас все очень хорошо, все прекрасно развиваемся.
рассказывают, что у нас очень высокие темпы экономического роста, и одновременно тут же рассказывают, что как бы их нужно немедленно снизить, потому что развитие недопустимо. Вот, много всего происходит. Ну что вы? У нас все замечательно, в общем говоря, если вы не знаете. Нас эти самые чиновники хвастаются санкциями как орденами и медалями.
До сих пор?
До сих пор.
Уже прекратили.
Не-не-не, любое значимое выступление начинается с того, что несмотря на то, что Запад объявил против нас 100 500 санкций, там 18 200 с чем-то, по-моему, они прямо их считают каждую. Мы, тем не менее, экономика, мы обеспечили жизнеспособность экономики, уверенно смотрим в светлое будущее. Ну, про светлое будущее они не говорят, потому что будущее у всех разное. И светлое будущее наших чиновников – это кошмар для всей страны. Ну, так.
Ну, пожар, свет от пожара они могут тоже воспринимать как светлое будущее.
Ну, это Станислав Ежелец, последний поляк, говорил, что... Если вы видите свет в конце тоннеля, не спешите радоваться. Это может быть просто поезд, который идет вам навстречу.
Ну вот Путин приезжает к какому-нибудь своему дорогому зарубежному другу, и в неформальной беседе этот друг же, скорее всего, если он видит, что пожар, он говорит: Владимир Владимирович, там пожар у вас.
Несмотря... Нет, зачем? Нет? Зачем? Владимир Владимирович, у вас все хорошо? У вас дома все в порядке? Все замечательно, говорит Владимир Владимирович, все идеально. Лучше быть не может. Ну, как я это себе реконструирую. Ну, ладно, если у человека пожара, мне рассказывают, что лучше быть не может, хорошо. Подготовлюсь его тушить, но уже на своей территории, а там не мое.
Да, не по-дружески как-то это.
Ну, нельзя вмешиваться во внутренние дела суверенной державы. Правда, это же только американцы могут с англичанами.
Хотя вся известная история – это история вмешательства. Одних суверенных государств, дела другие суверенных.
Не, 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 вы знаете, как это, я не такая, я жду трамвая. Я предлагал выбить эти слова золотом по мрамору на фронтоне российского МИДа. Но как-то меня, уважаемые товарищи дипломаты, не поддержали.
Ну, может быть, в будущем поддержат, еще не вечер.
А я, знаете, я к тому, я освою таджикский язык. И я думаю, что на таджикском следующее поколение российских дипломатов меня уже поймет.
Правильно. Прекрасная перспектива.
Следующий вопрос. Древний язык, ну, конечно, древняя цивилизация.
Персия,
все дела. Фарси, прекрасно. А на самом деле квинтэссенция русской культуры, что ты отнял, то пропало, что ты отдал, то твое, она, по-моему, была на фарси сказана. Так что все в порядке, все хорошо.
Последний вопрос на сегодня касается эпидемии ботулизма. 301 человек.
Ну, какая же это эпидемия, ну, когда это отравление? Простите. Ну, хорошо. Слушайте. Господин Греф, Сбербанк, создал компанию «Кухня на районе». Да. Ну, вложился там еще с каким-то олигархом. Они, естественно, стали, во-первых, обезопасили себя от, как это модно говорит, административного вмешательства. Да. Ну и наняли трудолюбивых соотечественников. Ну вот один трудолюбивый повар, сколько там, 301 отравленный. Угу. Очень эффективная математика.
Три региона задействовано.
Ну это пока.
Да, пока.
Вот. А так, понимаете, помните истории, когда один трудолюбивый соотечественник за рулем автобуса, там 11 человек там погибло или пострадало очень сильно, или искалечены. И при этом этот соотечественник завез там, типа, легализовал незаконно 12 своих сограждан. Но у них же никто паспорта за, за купленное гражданство не отнимет. Но вот вам классическое замещение, минус 11 носителей русской культуры, плюс 12 таких вот трудолюбивых соотечественников.
Но на самом
это деле... Понимаете, это государственная политика. Это же не государственная политика Таджикистана. Это не государственная политика Узбекистана. Это не государственная политика Киргизии, или там Казахстана, или там Азербайджана, или Армении. Это российская государственная политика. Это российские чиновники, российские олигархи организуют вот это вот нашествие.
А Роспотребнадзор-то где в этой схеме?
А Роспотребнадзор кошмарит родителей школьников, которые смеют заботиться о здоровье своих детей. Вот и все. У нас там цифровизация насильственная. таких форумах, что вообще, прости господи, ничего понять нельзя. У нас школы превращаются непонятно во что. Роспотребнадзор уже давно не про здоровье. Он уже, по-моему, давно про разрушение здоровья граждан. Так что я вполне допускаю, что Роспотребнадзор этого, так сказать, несчастного мигранта, которому просто не объяснили, что когда работаешь поваром, нужно соблюдать минимальные правила гигиены. Ой, наградит еще, может быть. Эффективный менеджер года, пожалуйста. Почему нет? Мы же помним, чем Роспотребнадзор занимался во время коронабесия. Это что было? Про медицину? Это что было? Про защиту здоровья, что ли? Ну, сказки не рассказывать.
Точно так же, как не всякое трудолюбие оказывается полезным обществу. Иногда оно просто опасно.
Ну, почему? Ну, слушайте, ну, Менгеле, по-моему, был очень трудолюбивый человек, нацистский преступник. Врач, который на людях опыты делал, он был очень трудолюбивый. Он такой немецкий, старательный, тщательный.
Это уже горе от ума.
Был бы раздолбай, сколько бы людей живо остались.
Иногда кажется, что природа вообще хочет это прекратить. Помните, как там всемирный потоп, казни Египта.
Вы знаете, вообще говоря, я не знаю, терпит ли природа пустоту, потому что есть такое явление, как физический вакуум. Но дебилов она точно не терпит. Не для того Господь создал человека по одной версии, чтобы он на глазах превращался в обезьяну. Не для того человек прогрессирует и развивает свои способности по другой версии, чтобы как бы оскорблять в одном смысле случае замысел Творца, а в другом случае естественный склад, естественную динамику природных процессов. Так что, когда человек дичает, ну, давайте вспомним, что когда люди... еще там 200 лет назад были не очень развитыми, они жили 38 лет.
Средний. Есть о чем задуматься. Михаил Геннадьевич, спасибо вам за ответ и за интересную беседу. С нами на радио «Аврора» Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, ответил на вопросы зрителей. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельная тема – это «Радио Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Будьте с нами и не дичайте, друзья.